но под Крутовым голая земля. Он повернулся, и каска заскрежетала о что-то железное. Наверное, осколок, лениво подумал он, и хотел отыскать его, но рука была такой тяжелой, что ее, казалось, невозможно было поднять. Стиснутое ремнями тело, каждым своим мускулом, каждой жилкой просила, требовала отдыха. Он даже не помнил, когда прилег, сколько спал, но почувствовал, что еще не отдохнул. Кажется, часа три ночи, значит, девятый час, как я комбат. Назначение на новую должность пришло прямо в ходе отражения вражеских контратак. Полк нес большие потери в офицерском составе. В 6 часов вечера был ранен комбат Усанин. Не успели назначить на его место другого, как выбыл и тот. Узнав об этом, Черняков с досадой плюнул и сказал: «Второго за один час! Вот невезучий день! Что делать? Кого назначить?» Кожевников пожал плечами. «Может, адъютанта? Это же совсем юнец! Нельзя!» «Вот если...» — Черняков остановил взгляд на Крутове. «Пойдешь?» Батальон занимал оборону, одним флангом примыкая к озеру, Добрина другим перекрывая Большак, Витебск, Машканы. Фронт был невелик, но гитлеровцы уже несколько раз пытались прорваться, и их натиск порою был очень силен. Крутов немного колебался. «Это то самое назначение, о котором вы говорили перед наступлением?» — поинтересовался он. «А что? Разве плохое?» — с вызовом спросил Черняков. «По крайней мере, сразу же будет опыт. Справишься с батальоном в бою, так в другое время и подавно. Ну как?» «Пойду». «Тогда ни пуха, ни пера», — потряс ему руку довольный Черняков. «Принимай. Я сейчас позвоню в батальон адъютанту, а там сам увидишь, с чего начинать. Главное, не с места, понял?» Кожевников тоже пожелал успеха. «Станет трудно, обязательно докладывайте. Будем помогать, чем только возможно. Никакой гордости и игры. Дело слишком серьезное». Прежде чем уйти, Крутов решил увидеть малышка. Нашел он его в окопе, рядом с наблюдательным пунктом. «Сеня!» — окликнул он его. «На минутку!» «Ты куда?» — спросил малышка. «Поздравь! Комбат, свеженький, как пирожок. Только что испекли. Давай заодно и попрощаемся». Они крепко пожали друг другу руки. «Ночью я к тебе наведаюсь!» — крикнул ему вдогонка малышка. «Добро! До встречи!» Где шагом, где бегом, Крутов добрался до батальона. Черняков не менял привычки, и его наблюдательный пункт был рядом с окопами. Остаток дня промелькнул так быстро, что его нечем было даже вспомнить. Только гул, грохот, выстрелы. Вечером в батальон пришел Бушанов, принес письма. Он, как всегда, охотно рассказывал обо всем, что видел и слышал. «Сегодня, однако, фашист пропадет». «Как пропадет? Почему сегодня?» «Очень много танков прошло, Катюш, даже тигра видел. Земляк говорил, сегодня немцы окружать будут. Хорошо будет». И Бушанов даже прищелкнул языком. Сейчас Бушанов лежал в соседней нише и всхрапывал, прижавшись щекой к теплому прикладу карабина. Крутов поднялся на ноги. В отдалении чуть слышно журчал самолет. На мгновение он смолк, в небе повисли ракеты, а потом донеслись тяжелые удары бомб, и снова тихое мелодичное журчание. Над городом, не угасая, стояло кровавое зарево пожаров. Выпрыгнув из окопа, Крутов пошел в левофланговую роту, шурша сапогами по мокрой от росы траве. Утомленные бойцы спали в окопах, кто где привалился. Хорошо, что немцы хоть окопов понарыли везде, а то пришлось бы еще в земле копаться, — подумал Крутов. Рубежи, подготовленные гитлеровцами, пригодились против них же. Службу охранения несли исправно. Кроме того, впереди действовала вся разведка. Крутов об этом знал. Можно было спокойно возвращаться. Начинало светать. Поблекли звезды, потом стали проступать очертания кустарников, холмов. «Вас вызывает к телефону полковник», — сказал телефонист. «Черняков, должно быть, он только что проснулся», — тихим голосом спросил про малышка. «Две разведывательные группы с вечера ушли за передний край, но еще не вернулись. Как появятся, сразу позвони мне. Ты отдыхал?» — внезапно спросил Черняков. «Немного». «Отдыхай», — посоветовал полковник. «Береги силы на день». «Не спится что-то», — сознался Крутов. «Ходил проверять службу охранения, немного промок и дремоту разогнал». «А, беспокоился. Погоди, еще почувствуешь, что значит нести прямую ответственность за людей. Шапка Мономаха тяжеленькая, брат», — полковник рассмеялся. На всем участке обороны стояла тишина. Лишь далеко к северу гремел бой. «Наши где-то у реки», — размышлял, прислушиваясь, Крутов. Через некоторое время полковник позвонил опять и снова спросил о малышке. «Не видно», — ответил Крутов. «Где-то задерживается». «Ну ладно, может, скоро объявится», — сказал Черняков. Но Крутов почувствовал в его голосе тревогу. Подъехала кухня, и старшины с солдатами понесли по ротам термосы с завтраком. Крутов успел еще раз пройти по ротам и поговорить с их командирами. Всех он их знал в лицо, поэтому, не теряя времени на знакомство, можно было сразу говорить о боеприпасах, о плане действий на день, о взаимодействиях с артиллерией и минометами. Крутову везло. Дивизия имела солидную поддержку артиллерии, и Дыбачевский весь свой полк, не дробя на дивизионы, придал Чернякову. В свою очередь Черняков не забыл про свой первый батальон. Крутов очень обрадовался, когда, возвратившись, увидел на своем командном пункте командира гаубичного дивизиона капитана Медведева. «Как я рад!» — воскликнул он, крепко пожимая руку усталому капитану. «Вот оно в чем дело!» — протянул Медведев и пыхнул трубкой, выпустив клуб дыма. «А я думаю, чего это мне Черняков все толмачит насчет молодого комбата? Ну, ставь задачу, молодой комбат!» Подошел Бушинов, что-то шепнул Крутову. «Задача ближайшая такова», — проговорил Крутов. «Пока немцы нас не беспокоят, надо перекусить, а то днем едва ли удастся». «Пожалуй, правильно. Я тоже еще не завтракал. Провозился с огневыми для гаубиц. Меня Черняков просил одну батарею подтянуть, чтобы в любой момент можно было работать прямой наводкой». Стол был накрыт на пустом ящике из-под мин. Объемистая сковородка с картошкой и хлеб, нарезанный крупными ломтями. Не изысканно, но сытно. В самый разгар завтрака подошел телефонист. «Срочно к телефону!» — звонил малышка из роты. «Павел, немцы будут прорываться из окружения!» «Что?» — переспросил Крутов. «Откуда знаешь? Кто сказал?» «Пленного веду! Готовься, Павел, скорей!» Приказав адъютанту предупредить всех командиров рот, Крутов попросил Медведева обеспечить встречу противника с дальних подступов. Потом он позвонил Чернякову. Тот выслушал и сказал: «Пусть в ротах держат наготове полотнища и ракеты. Возможно, на помощь придет авиация». В окопе появился малышка с разведчиками и пленной. «Пленного бегом к полковнику, он ждет», — передал Крутов. «На НП!» — махнул рукой малышка. Разведчики тронулись бегом. Немец послушно затрусил среди них, устало мазнув пилоткой по потному лицу. «Захватили?» — поинтересовался Крутов. «Нет, перебежчик. Первая крыса с тонущего корабля». «Какие еще подробности, Сеня?» «Все, что знал, уже сказано. Я с вечера организовал засаду, а утром на нас наскочил этот тип. Вот уж действительно, заела попа грамота, а меня немецкий язык. Только и понял, рус, котел, дойче нахаузе. Мол, русские сделали котел, то гитлеровцы будут уходить домой. А по разговорнику разве побеседуешь? Это же нервы надо иметь. Да и когда? Мое счастье, что перебежчик хоть руками показывает, а то бы совсем беда». Перебежчик показал, что в их части получен приказ любой ценой прорваться из города в район совхоза Ходцы. По такому случаю всем солдатам раздали на руки продукты и боеприпасы на несколько дней. Еще он сказал, что многие солдаты перешли бы вместе с ним, но боятся, что русские их будут расстреливать. Едва успела весть о готовящемся прорыве дойти до штаба армии, как на всем протяжении от Западной Двины до озера Городно вспыхнули ожесточенные бои. Дивизии Квашина и Дыбачевского приняли на себя первый серьезный натиск всей окруженной немецко-фашистской группировки. Черняков в связи с угрозой прорыва принял дополнительно ряд мер. Прежде всего, он перенес свой командный пункт на Большак, которого не мог миновать враг, до отказа поджав к передовой командиров батальонов, выслал в батальоны корректировщиков от своих батарей и подтянул за собой поближе резервный батальон Глухарева. В батальон Крутого корректировщиком попал Зайков. Загорелый, черный, как цыган, он пришел со своими связистами. Показался противник. Стрелковые роты еще молчали. Но артиллерия начала встречу с дальних подступов. Разрывы гаубичных снарядов ложились по деревне Осники, куда вошли машины противника. Гитлеровцы повыскакивали из машин и стали разбегаться по полю и кустарникам. В деревне вспыхнули пожары. Медведев грыз костяной мундштук трубки и отдавал короткие, отрывистые команды. Он был спокоен. Крутов немного нервничал, но старался это скрыть, и хотя рассматривать по существу было нечего, он не отрывался от бинокля. Нервничал он не от страха, а от того, что был на виду, что надо было распоряжаться и командовать, а он не привык к этому, да еще на глазах малознакомых людей. В кустарнике неподалеку от передовой мелькнули темные фигуры гитлеровцев. Крутов показал на них и спросил, не пора ли переключаться на пехоту? «Пехота не уйдет», — ответил Медведев. «Пусть еще поднакопятся на исходном, а тем временем орудия поостынут». И он скомандовал батареям перекур. Возле окопов батальона рявкнули первые вражеские мины и снаряды. На высокой ноте прошелся шестиствольный миномет, и, прижимая всех к земле, в воздухе засвистели, завыли, заголосили тяжелые 110-8-миллиметровые мины. «С самого начала хочет всей пятерней заехать по физиономии», — пробурчал Медведев, и едва отгрохотали тяжелые удары, подтолкнул локтем Крутого. «Давай, молодой комбат, встаем! От стрельбы в щели не отсидишься!» Как ощущается гнетущая атмосфера близкой грозы, так сейчас явилось предчувствие неотвратимо надвигающейся на батальон опасности. Выстоим ли? Что придется пережить? Какие распоряжения придется отдавать? Не оплошаю ли перед лицом смертельной опасности? Крутов знал одно. Он будет делать все необходимое, лишь бы выполнить задачу, от которой в этот день зависит, быть может, победа всей армии. Вместе с мыслями об ответственности за порученное дело пришла уверенность в своих силах. Пусть его боятся враги, а не он их. Он спокоен, прав. Он защищает свою родину, а над ними, как грозный призрак, поднимается возмездие, и петля окружения все туже захлестывается на их горле. Пусть не сомневается полковник, шапка Мономаха хоть и тяжела, но он не белоручка, а чернорабочий войны, выдержит. Гитлеровцы сыпали снарядами и минами в разброс и по первой линии окопов, и по батареям, что стояли далеко позади. Когда первый страх прошел, Крутов увидел, что от такого огня особенного ущерба нет, и сразу приободрился. Гитлеровцев в контратаку шло много, но ему казалось, что они идут с оглядкой, без уверенности в том, что прорвутся. Медведев был прав, когда говорил, что пехота от него не уйдет. Заградительным огнем дивизиона гитлеровцы были сразу прижаты к земле. Первая контратака была отбита, и Крутов взялся за телефон. «Товарищ полковник», — сказал он громко, — «мое хозяйство отразило первую контратаку. Поздравляете? Спасибо». Внезапно зажав трубку рукой, он обратился к Медведеву. «Послушай, сколько мы уничтожили врагов, как думаешь?» — полковник спрашивает. Медведев пожал плечами. «Скажи, что бьем, не считая». Этот ответ Крутов передавать не стал. Осознался, что допустил промашку и забыл об этом. Раньше он сам обращался к комбатам с точно таким же вопросом. Но только теперь почувствовал такие сведения пустой, никчемной, никому не нужной формальностью. «Куда там? Какая поспешность?» — проворчал Медведев. «Еще свои ребра не пересчитали, целы или нет, а уже подавай, сколько противника!» «Требуют учет», — пробормотал Крутов. «Вот пленного захватим, он сам скажет, сколько они потеряли. Это уж более верные данные, чем от нашего брата». «Совет хорош», — сказал Крутов. «Только попробуй когда-нибудь сходить за языком. Тогда узнаешь, почем фунт гребешков. Медведев странно усмехнулся. «Хм, думаешь, не ходил? Никому еще не рассказывал. Тебе первому. В 42-м стояли мы в обороне под городом Белым, и наша разведка долго не могла взять пленного. Командир дивизии вздумал пообещать отпуск тому, кто притащит языка. А был я в то время начальником разведки дивизиона. Думаю, не боги горшки обжигают. Что там пехота? То ли дело мы, артиллеристы. Высмотрел я в серию трубу отдельно стоящий блиндаж в боевом охранении противника. Собрал группу охотников и ночью решил действовать. Главное, местность тогда здорово подвела. Очень уж она в стереотрубу ровной казалась, без всяких там препятствий. Разговор был прерван свистом снаряда. Крутов насторожился, но потом успокоился. Далеко. «Так вот», — продолжал Медведев, — «проштудировал я в уставе раздел о ночном поиске, и ночью, вооруженные до зубов, вышли мы на передний край». «Ложись!» — крикнул боец соседней ячейки, и тотчас вблизи окопов загрохотали взрывы. На этот раз был не одиночный орудийный выстрел, а сразу залп батареи. «Какого черта он расходится?» — забеспокоился Крутов и хотел было встать посмотреть, но Медведев дернул его за гимнастерку назад. «Сиди, слушай дальше». Выпили мы для храбрости наркомовскую норму и поползли. Черти откуда на совершенно ровной местности оказались овраги. Спустились в один, другой. По моим подсчетам, уже вот-вот должны быть окопы противника, а их все нет. И как на грех, ни одного выстрела. Посылаю трех бойцов в разведку. Они возвратились и говорят: «Боевое охранение рядом. Ну-ка ли так атаковать его?» Рассыпались мы в цепь, гранаты в руки, и поползли. Впереди висели 2-3 колючки на жиденьких столбиках. Мы не посчитали их за препятствие и бросились вперед, чтобы захватить противника врасплох. Тут по нас хлестнули из пулемета, но, к счастью, никого не задели. И тогда для бодрости я закричал: «За родину! Ура!» «К нам! Ложись!» — опять закричали в окопе. Дымом и осколками пронесло по траншеи. Крутов уткнулся носом в пропотевшую гимнастерку Медведева. Гитлеровцы опять били по всей обороне. «Налет, отплевываясь от песка, попавшего в рот, — сказал Крутов, — надо подниматься». Медведев, стряхнув с себя землю, поднялся и стал крутить винты стереотрубы. «Хе-хе, зашевелились. Жди новую контратаку, да еще с самоходками. Скомандую своей батареей, чтобы приготовились бить прямой наводкой». Крутов стал звонить в роты, но там и без него увидели опасность еще раньше. Он шел нужным приказать: «Предупредите пулеметчиков, чтобы не торопились. Побольше выдержки, отсекайте пехоту, а самоходки без нее не страшны. Подпускайте их к окопам на бросок гранаты. С ними бороться легче, когда они рядом. У них сектор обзора такой, что перед собой не видят, слепы». Командир рот были на одной линии связи, кто-то на последнее слово Крутова процитировал: «То-то слеп, лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта». Офицеры рассмеялись. Очень уж к месту стихи пришлись. «Теркин прав, стараясь остаться серьезным, — сказал Крутов. — А вам, чтобы не страдать маятой, советую припасти побольше гранат, да поживей». Крутову казалось, что-то еще он не предусмотрел. Беспокойные мысли лезли в голову. Чем же это кончится? Удастся ли выйти из этого сражения живым? Но почему это он опасается, а Медведеву все нипочем? Или это трусость? Он украдкой взглянул на капитана. Тот, нахмурив брови, грыз мундштук трубки, перебрасывая ее с одной стороны рта на другую. «Все люди смертны, все боятся», — понял Крутов. «Но надо уметь за беспокойством о своей жизни не терять чувство ответственности за исполняемое дело. Лучше в такое время поменьше думать о себе». Ему показалось, что всю историю с поиском языка Медведев рассказывал не потому, что она интересна, а чтобы отвлечь его и себя от ненужных мыслей.